Бог находится еще в плане. Он изрек первое слово, Он также изречет последнее. И все будет идти так, как Он хочет. Сердце домолчит и утихнет. Это что-то прекрасное, когда можешь успокоиться в Боге, покоиться в вере, то, что Он действительно все прекрасно выведет, то, что Он благословит, и то, что Он завершит то, что Он начал. Мы хотим быть открытыми, не скованными, сидя там, но хотим расслабиться в присутствии Божьем. Не так, как будто нам что-то нужно было бы делать, что Бог уже сделал, но чтобы мы были в состоянии принять и пережить то, что Он уже приготовил. Мы, конечно же, еще находимся под таким впечатлением со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра, и мы просто радуемся, то, что Бог в простоте, но все же достаточно понятно говорит с нами. Если мы только подумаем, то, что действительно мудрые люди, которые владели разными языками и переводили Библии, и тоже были внутри побуждены и охвачены, и исследовали Библию, и все жить с определенными процессами, не знали, что с ними делать. И только по той причине, потому что время для этого еще было не пришло. Все равно, кто бы мы ни были, когда приходит время для какого-то дела Божьего, тогда Господь это открывает, и те, которые это принимают, они потом идут с действием Божьим и переживут то, что Бог обетовал. Так, чтобы это стало реальностью. Все, что меня сегодня утром затронуло в проповеди, эта мысль была для меня новой. То, что израильтяне, да, провинились и очутились в Египте, потому что они Иосифа прежде туда продали как раба. Они ведь его не хотели. У них не было для него никакого места. Вы все это так слышали? А потом они кричали в своей беде, и Бог смиловался над ними. Я иногда спрашиваю себя, как часто мы через собственную вину попадаем в определенные беды, а потом мы кричим Богу, и Он нам помогает, и Он всегда милостив ради имени Своего. Здесь у меня спереди лежит листочек с вопросом со ссылкой на пророка Илию, который будет послан к Израилю, который придет в Иерусалим. И вопрос заключается в том, на каком месте Писания это основано. Вообще-то этот вопрос очень легкий. Мы ведь сегодня читали уже из пророка Захарии, и там у нас есть обетование для общины, которое показано как светильник в 4 главе. Но у нас также есть обетование, то, что возле этого светильника, возле общины, находятся два оливковых дерева. И эти два оливковых дерева представляют двух пророков. И это также показано в Откровении, в 11 главе. Пожалуйста, сравните это с Захарию, 4 главу. Может быть, там с 8 стиха до конца. Я прочитаю в этот момент только 11 стих. «После этого я задал вопрос ему, что же означают эти два масличных дерева справа и слева от светильника?» И потом в конце написано, в 14 стихе, «Тогда он сказал мне, это два сына Елия, другой перевод от переводчика, или два помазанника, которые стоят перед Господом всей земли». Это обозначает два помазанника. И Елей в пророчестве, смотря духовно, всегда является указанием на Святого Духа. Если жить девам, о которых говорится в Матфея в 25 главе, если этим девам в Крефельде или в Мюнхене, или где-нибудь, или в Чехословакии, или где бы это ни было, Если им будет недоставать елея, тогда это значит то, что не было там достаточно Духа Божьего. И мы должны просто эти места из Библии просто читать основательно, внимательно. Итак, значит, эти оба сына елея являются двумя пророками, которые стоят возле светильника. Мы это уже разбирали, и мы говорили уже о том, то, что, например, тот образ со светильником и два оливковых дерева стоят возле светильника. Если вы посмотрите вперед, это иногда хорошо, то тогда бы это был бы конец светильника. А потом стоят два оливковых дерева по бокам светильника. Это обозначает то, что они не явятся или выступят посреди или во время отрезка общины, но они выступят только тогда, когда полное число войдет в общину, только тогда, когда произойдет восхищение, только тогда придет служение двух пророков, двух свидетелей. Бог это так показал в земных примерах, чтобы для всех это было понятно. И Он это так выразил, чтобы мы в точности могли знать и могли по-библейски все распределить. Откровение 11 глава, как мы уже упоминали, нам всем она знакома. Там потом выступят два свидетеля, которые в точности будут говорить пророчески в Иерусалиме 3,5 года. И кто здесь все это читает в Откровении в 11 главе, все, что там будет происходить, тот никак по-другому не сможет, как только подумать о служении Моисея и о служении Илии. И эти два пророка, Моисей и Илия, они были теми, которые также сошли к Иисусу на горе Преображения и говорили с Ним о всем исходе, который будет у него в Иерусалиме. И это так хорошо все подходит вместе, и поэтому евреи также ожидают то, что согласно этому все и произойдет. Я сейчас буду еще дальше переводить, но прежде я хочу прочитать 2-3 места из Библии, особенно то, что касается служения Господа, которое мы все вместе должны продолжать дальше. Это значит, Бог хочет его продолжать через общину. Община есть его тело, а Христос есть глава. Мы, как его члены, мы должны продолжать это служение. Это значит, он через нас. В Матфеи, в 9 главе, в 35 стихе написано, «Так проходил Иисус через все города и села, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие о Царстве Божьем и исцеляя все болезни и все недуги». Кто прочитает стихи прежде, тот распознает то, что Господь также ставил веру в центр. И здесь наверняка это должно быть в 28 стихе, со второй части. «Верите ли вы, что я могу вам сделать это?» Они отвечали ему, «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал, «Да будет вам по вере вашей». Только в этих немногих стихах мы видим, каким разным способом можно молиться за больных. Сейчас мы прочитаем в 33 стихе. «И когда злой дух был изгнан, то немой мог говорить». Прежде нам говорится то, что одержимого привели к нему. Есть различные болезни, и прежде чем за них можешь молиться, то нужно знать, о какой болезни идет речь, а потом, чтобы можно было целенаправленно молиться. И там есть такое в действительности слово Господа, решающее слово, и его нужно изречь. И здесь говорится в Матфея, 8 главе, в 16 и в 17 стихе. Матфея, 8 глава, 16 и 17 стих. «Когда же настал вечер, то привели к нему многих одержимых, и он изгнал злых духов словом и исцелил всех страдающих. Это действительно так. То, что, например, касается помазания елеем, оно может быть только там, или его применить можно только там, где нету никакой одержимости, и где сатана как-то не устроился, но где верующие просто становятся больными. За них нужно молиться с помазанием елея, и тоже нужно верить в то, что Бог им поможет и их восстановит. Но когда есть такие болезни, как мы слышали это из уст брата Бранхама, такие болезни, которые имеют в себе жизнь, рак, например, имеет в себе жизнь, это не какое-то мертвое дело, но там есть зародыш жизни. Он растет и растет. И эта жизнь в раке, она положит конец этому человеку рано или поздно. И каждый раз, когда находится какая-нибудь жизнь в болезни, тогда это демон. И этого демона тогда нужно изгнать. И когда он будет изгнан, тогда ведь человек снова станет здоровым. Но если же речь идет о какой-нибудь болезни, в которой не находится никакой жизни, это значит, которая не распространяется, которая не растет, тогда ведь достаточно только того, чтобы помолились в вере с возложением рук, и тогда, чтобы Бог подтвердил свое слово. Это просто прекрасно, когда можешь так видеть, как все эти вещи в точности распределены в Святом Писании, и как написано, Он изгнал злых духов словом. Он не исцелил через слово, но Он изгнал злых духов через слово. Повелительное слово, Слово Божье, слово с полномочием, повелевает этим злым духом, и они тогда должны через полномочия слова отойти, выйти. Они должны подчиниться повелению Божьему. Там, где Бог говорит, тогда это изречено, и тогда мы все должны слушать и должны быть послушными. Все равно, кто бы это ни был, и что бы это ни было. И потом, есть еще одно славное место из послания Петра, которое мне вчера вечером уже приходило на память. 1 Петра, 2 глава, с 22 стиха. 1 Петра, 2 глава, с 22 стиха. Он не сделал никакого греха, и не было найдено никакой лжи в устах его. Он, когда был злословим, не злословил взаимно, и когда он страдал, не изрекал никаких угроз, но предоставлял все тому, кто справедливо судит. И теперь идет тот стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, освобожденные от грехов, могли жить для праведности. Ранами его вы исцелились. Это просто прекрасно, где мы здесь можем видеть то, что и Петр в Новом Завете цитирует слово пророка Исаии из 53 главы, и то, что он это еще раз таким образом подчеркивает. «Давайте жить из полного убеждения, будем верить то, что на Голгофе произошло все. Искупление души, освобождение духа, исцеление тела. Все там произошло. И благо человеку, который все искупление лично для себя может принять в вере и может все это пережить. То, что Бог свое слово подтверждает как истину в нас. Мы, которые находимся в престарелом возрасте и имеем какие-то маленькие боли, это вообще с этим ничего общего не имеет. Вы знаете, то, что это такой путь в жизни, который определен всем людям. Ведь было определено человеку умереть, и этот путь туда, он всем нам знаком и известен. Человек ведь расцветает, как цветок, а потом на него дует ветер, и его скоро не будет. Исаия провозглашает в 40 главе, «Вся плоть, как трава, и вся ее слава, как цвет травы. Бог ведь нам не обещал в этом падшем теле вечную молодость. Бог нам обещал вечную славу в измененном теле. И Господь возвратится, и все те, которые усопли со Христом, и которые предназначены к первому воскресению, они воскреснут, и все, которые будут готовы, чтобы в этом можно было принять участие и будут находиться еще на земле, они будут изменены, и вместе мы будем отправлены навстречу Господу в воздухе. И тогда мы будем во всякое время вместе с Господом. Давайте жить в любом случае вере говорить о Слове Божьем и будем его просить о том, чтобы Он в нас его умножил, чтобы Он смог подтвердить Свое Слово по Своей воле и по Своему благоволению. Меня вчера вечером особенным образом затронуло то, когда этот муж Божий сказал в такой простоте: «Все те, которые на колясках и у которых есть рак, подождите, я за вас помолюсь». Я сам являюсь свидетелем того, как люди вставали с инвалидных колясок, как через силу Божию они были исцелены, и люди, которые были изъедены раком, без всякой надежды, они одним махом были исцелены. Бог верен. Бог верен. И также с нами должно прийти все туда, чтобы мы не делали никакого больше различия между тяжелыми случаями и легкими случаями. Ведь кто отвечал за легкие и тяжелые случаи? Ведь только один Бог. А кто такие мы, чтобы мы Бога ограничивали каким-то образом через наши размышления? И брат Рус только что сказал: мы верим, потому что об этом свидетельствует Писание. Бог разделил Красное море, Он поставил одну стену здесь, а другую там. И народ прошел через море. Точно так же, как стены справа и слева находятся здесь, в этом здании, точно так же и там стояли стены из воды слева и справа. И народ израильский прошел по суше. Не беспокойтесь о том, как могло такое случиться. Это ведь не наше дело. Это было дело того, который должен был это сделать. Точно так же оно и со всеми другими вещами. И я думаю, то, что мы просто были укреплены в вере, и я еще буду коротко переводить, ведь эти проповеди, они просто укрепляют вере, они созидают, они дают новое мужество. И в конце концов мы знаем то, что там не были даны просто какие-то слова, но то, что Бог с великими делами стоял за всеми этими словами и подтверждал мощным образом Ему, живому Богу, который действительно может все, который сказал: «Разве мне что-то должно быть невозможным?» А потом Он провозгласил больному: «Все возможно тому, кто верит». Давайте же будем верить Богу согласно Писанию. Он все сделает хорошо. И если мы верим, то что Он может воскресить всех мертвых, там, где от них ничего не осталось. Что же еще осталось от мертвых, которые были съедены зверями, которые были сожжены, которые кто знает, где они находятся? Бог знает. Ведь Он может те элементы, которые принадлежат к телу, ах, мы ведь в них тогда больше не нуждаемся. Он сотворит все новое. Он говорит: вот, я творю все новое. И тогда для каждого будет новое тело, новое, воскресшее тело. Да, тогда можно было бы задать вопрос: а откуда Бог его возьмет? Бог изрекает слово, и это происходит. Ведь оно так и есть. И когда Он даст изойти призывы к пробуждению, тогда могилы откроются, и тогда произойдет воскресение. Живые тогда будут изменены. Тот же самый Бог, который все изрек к существованию, всю Вселенную. Он сказал: да будет свет, и свет появился. Аминь. Был свет. И на этом все. И Он назвал свет днем, а тьму ночью. И точно так же оно сегодня еще называется. Конечно же, наш Бог есть верный Бог, справедливый Бог. Он никому не даст быть послышанным, кто возлагает свое доверие на Него. И так же нам. Да будет прославлено Его имя. Давайте споем один припев. Тебе, Божий Агнец, да будет принесена честь. Тебе, Божьему Агнецу, да будет принесена честь. Твоя жертва была принесена. Ты освободил нас от нашей вины и от нашего греха. Мы — Твой народ из священников. Мы — цари в Твоем царстве. И нету подобного имени на этой земле, которое было бы сравнимо с Твоим. В то время в Египте рос Рамзес, росла его власть. Рос естественный человек Рамзес. Естественный человек, Антихрист, теперь растет через политику. Он уже добрался до Белого дома. В религии он довел людей до такой нерешительности, что они сразу этим увлекаются. И деноминационные лидеры практически все церкви в стране уже в союзе церквей. Рамзес растет, и они все объединяются вместе, и это у них и будет. И что же из этого получится? Это создаст власть зверя, точно такого, как и первый. А затем грядет преследование всех тех, кто не присоединится к ней, и будет бойкот. Тогда все будет слишком поздно. Вы уже приняли клеймо. Не говорите «тогда я займусь этим». Лучше займите сейчас. Рамзес подрастал. Но помните, пока Рамзес возрастал в силе в Египте, у Бога был в пустыне Моисей. Он тоже рос. У Рамзеса была политическая система, у Бога была духовная система в пророке, чтобы сойти и проговорить к народу. Они оба растут опять. В один из этих дней наступит развязка. Время не за горами, когда наступает развязка. И Писание говорит, что естественное является прообразом духовного. От этого не уйдешь. Вот это. Пожалуйста. Это прямо перед вашими глазами. Это истина. Теперь взгляните на общину, которая вызывается и вступает в силу. И Святой Дух сходит. Открываются и приводятся в порядок тайны Божьи. Видите? Выходите из деноминаций. Из рабства, беззакония, прочь от амореев, народ, который свободен. О, у Бога был Моисей, его будущий пророк. Хотя он уже пророчествовал, и было доказано, что он был прав. Но несмотря на это, он был в школе пустыни. Он был скрыт от остального мира, но он был научен, натренирован там, в пустыне. Враг всегда будет предлагать свою систему. Он будет делать много предложений, и неверие будет это принимать. Враг, он работает с интеллектуальностью. Так вот, помните, есть только две силы. Не забывайте этого. Есть только две силы. Одна — это духовная сила Святого Духа, другая — это работа дьявола через интеллектуальную силу. Ведь точно так же он вошел в саду Эдемском через интеллектуальную силу, чтобы заставить Еву поверить интеллектуальному понятию против слова. Это так просто, как только можно, это даже дети поняли бы. Так это всегда было на протяжении времени. Так оно и было тогда в Египте. В Рамзесе была интеллектуальная сила, которая приводила его к власти и возносила его, который не знал свободы. И теперь мы видим то же самое. Среди общины вплетается интеллектуальная сила. Везде есть религиозные головы, которым все равно, что говорит Библия. У них существует своя собственная система, не та, о которой говорит Библия, а та, о чем говорит церковь. Видите? И протестанты вплелись прямо в это. Так что они даже говорят, ну что ж, конечно, я знаю, что здесь говорится так, но говорю вам, те дни прошли. Они имеют только вид благочестия, но отвергающие силу. Каждое писание в Библии указывает прямо на это. Так вот, понимаете, почему я хотел записать это на пленку и разослать это людям? Настал этот час. Истина должна стать известна. Исход не за горами. Видите, интеллектуальная часть выглядит совершенной, и она совершенна. Но это вдохновение сатаны. И потом, все это время, в котором рос этот интеллектуальный Рамзес и восходил на трон, и помните, он рос и воспитывался вместе с Моисеем. Понимаете? Он был как брат Моисея. Один из них должен был занять интеллектуальный престол. Точно как Иосиф со своими братьями. И что они сделали с маленьким Иосифом? Отлучили его от слова. Слово — это Бог. И они отлучили слово и приняли вероучение. И теперь вероучение возросло во власти. О, Боже! Пусть люди это поймут. Каким языком я еще могу говорить? Как я могу сделать это еще более понятным? Посредством Писаний, под вдохновением Святого Духа, что это настало. О, вы скажете, если бы это исходило от папы Иоанна, или папы такого-то, или епископа, разве вы не видите, что Бог взял незначительного обитателя пустыни? Видите, Бог имеет дело с отдельными людьми, а не с группами, с отдельными. Бог делает свои приготовления. Единственное, что ему нужно было, это один человек, которым он мог бы управлять. Это все. Чего он хочет, это одного человека. Он старался найти его в каждой эпохе. Если ему удавалось найти одного, у него был один человек в дни Ноя, один человек в дни Илии, один человек во дни Иоанна Крестителя. Только один человек. Это все, что ему нужно. В дни Судей он хотел иметь одного человека, Самсона. Он дал ему великую силу, но он продал ее женщине и был ослеплен. Судья. Видите, тогда оно так было. Вы видите, как оно сегодня. Он хочет иметь одного человека, чтобы можно было положить на него руку, который будет говорить истину, который будет бесстрашен, который не будет отступать, который не будет догматиком. Один человек, которого он полностью может держать в своей руке, и через которого он может проявлять свое слово и показывать себя живым. Я верю, что он приготавливает такого человека. Я просто достаточно верю Библии, чтобы поверить этому. Кто будет говорить истину. Через некоторое время мы узнаем, после того, как он прошел через все эти школы, так вот, наблюдайте, враг вносит какое-нибудь предложение, интеллектуальный разум, потому что враг работает с интеллектом, и разум рассмотрит и размыслит над этим. У них всегда ведется доказательство. Я однажды разговаривал с человеком, и он сказал, «Послушай, Билли, он работает в компании общественного обслуживания, замечательный человек». И он сказал, «Я хочу тебя кое о чем спросить». Он сказал, «Ты ведь ирландец». Я сказал, «Да». И я сказал, «Я немного стыжусь этого, но все же я ирландец». И он сказал, «Ну что ж, разве ты не знаешь, что тебе на самом деле следует быть католиком?» Я сказал, «Я католик, оригинальный католик». Если они были первой общиной, тогда мы должны быть ей. Но посмотрите, до чего она сегодня дошла. Она начала в Пятидесятницу, но организация довела ее до того, чем она является сейчас. Взгляните на пятидесятников. Тут же возвратились и организовались, и сделали то, что первая католическая церковь. Они сегодня настолько далеки, как те стали за 2000 лет, а они за 50 лет дошли почти до того же. И он сказал, «Разве тебе не кажется, что та группа экуменических умов собирается вместе и делает какое-нибудь заключение? Разве тебе не кажется, что они правы?» И он сказал, «Я слышал тебя проповедующим, и я с тобой не согласен». И я сказал, «Единственное твое несогласие ты можешь доказать только по Библии». А он сказал, «Библия не имеет к этому никакого отношения». И я сказал, «Для тебя, может быть, нет, но для меня только она имеет к этому отношение. Это слово». И он сказал, «Разве тебе не кажется, что все это собрание экуменических умов было бы правее, чем такой, как ты, необразованный парень?» Я сказал, «Хорошо». А потом он сказал, «Какое у тебя вообще право говорить что-то против церкви? Ведь на протяжении всех времен она ведь устояла». И когда был экуменический совет в Никее, в Риме, и потом образовали римскую католическую церковь, и он сказал, «Разве ты не знаешь, что там были тысячи мужей, духовные, Богом посланные мужи, были в том совете? И разве тебе не кажется, что их мнение было более склонно к познанию воли Божьей, чем твое вот здесь, после того, как Бог на протяжении 2000 лет доказал, что эта церковь права?» И я сказал, «Он никогда этого не доказывал». Я сказал, «Если эта церковь есть церковь Божья, давайте посмотрим, что она приносит, как и первая церковь приносила тогда. Давайте посмотрим, как она производит то, что они делали вначале. Когда даже Библия говорит, что даже ни одна частица или ни одной иоты не отпадет от нее. Всякий, кто отнимет слово или приложит слово, у него отнимется участие из книги жизни, будь это экуменический совет или кто бы это ни был. Ему тогда конец. И он сказал: «Билли, ты какой-то странный». И я сказал, тогда, по-моему, однажды среди высокопоставленных лиц Израиля, когда они разделились, как сегодня разделились протестанты и католики, но я сказал, мы узнаем, что у них был царь по имени Иосафат, правильный муж, который старался соблюдать законы Божьи. Но там у них был другой по имени Ахав, который женился на женщине. Это политика, стараясь подружиться с другой нацией, и женился на одной из их дочерей, на Изавеле, и привел ее в народ Божий. И то же самое происходит сегодня у нас. И когда он ее привел, она стала правительницей. Она заставляла Ахава сказать это или заставляла его сказать другое. И то же самое оно происходит сейчас. И я сказал, наступила развязка. И они хотели объединиться тогда, как и сейчас. И Ахав, и даже Иосафат, они встретились, они обговорили все с друг другом, они все организовали. И он сказал, да, это будет замечательно. Ваш народ, мой народ, мы ведь все христиане, мы все верующие. Давайте соберемся вместе. Но когда он подошел к развязке, он сказал, разве вам не кажется, что нам следует помолиться об этом? Нам надо посоветоваться с Богом. Да, сказал Ахав. И он сказал, вот что я тебе скажу. Давай найдем пророка Господня. Но видите ли, у Ахава была система, которая, как он думал, была от Господа. Он сказал, у меня их 400 выученных и натренированных, и они заявляют, что они еврейские пророки, как и сегодня заявляют служительские группы. И они вывели их и задали им вопрос относительно исхода битвы. И все они собрались друг с другом и объединились, точно как сегодня объединяется экуменический совет. И они сказали, идите, Господь с вами, ибо истина, эта земля принадлежит нам. И прогоните оттуда сирийцев или филистимлян. Прогоните их, ибо земля принадлежит нам. Звучит очень разумно. Но все же в сердце у Иосафата звучало это не так уж верно. Он сказал, «Я знаю, что у вас здесь 400 хорошо натренированных экуменических служителей, и они все единогласны». Они даже сделали железные рога и сказали, «Так, говорит Господь». Но Иосафат сказал, «Но не могли бы мы найти еще одного?» А тот сказал, «Да не говорит так царь», сказал политик. «Да не говорит так царь, ибо сии мужи, выученные мужи, я сам их научил». Вот так. Я обучал этих мужей. Но есть еще один, но я его ненавижу. «Видите, — сказал, — это Михей, сын Иимвлая. Но, — сказал, — я ненавижу его. Он никто иной, как вероотступник. Он всегда их смущает. Он всегда мне говорит, что я не прав. А взгляни на мое царство. Да, взгляни на него. Взгляни, в какой она была путанице. Взгляните сегодня на свою деноминацию, имеющую вид благочестия, но отвергающую ей силу. О, вас может быть на миллион больше, на тысячу больше, и лучше выучены. Но разве вы находитесь в духе? Где ваша сила, которая однажды была в Самсоне, когда он стоял там, как я сказал однажды, со всем своим большим наружным облачением, и каждая ткань была на месте, но в нем не было жизни. Дух оставил его, и он был беспомощен, и паренек водил его везде. Он был ослеплен из-за одной женщины. Точно как церковь сегодня, водимая политиками, епископами, старейшинами и всякого рода чепухой. Мужи тянут жребий, чтобы получить какие-нибудь погоны и все такое. Где мы находимся? Итак, когда мы к этому подходим, они послали и привели Михея, сына Иимвлая, послали и привели его, и он пророчествовал и сказал им, что Ахав будет убит, если пойдет туда. Тот архиепископ ударил его по устам. Он был честен по отношению к этому. Он сказал, «Куда ушел Дух Божий, когда он оставил меня?» А тот сказал, ты увидишь. И он сказал, посадите его в тюрьму, и давайте ему только хлеб и воду. Да, коли я не возвращусь в мире, он сказал, я возьмусь потом за этого товарища. А Михей знал, что у него было все в порядке с Богом. Почему? Его видение соответствовало слову, он был пророком, и его дух, и его видение совпадало с видением Илии. Он сказал, если ты вообще возвратишься, тогда не Бог говорил ко мне. Так вот, я сказал этому парню, кто был прав, экуменический совет, где заседали 400 избранных мужей, избранных людьми, или один вероотступник, избранный Богом. Он сказал, ну, так как ты отличишь? Я сказал, назад к проекту. Откуда мы знаем, как строить здание, если нет проекта? Если бы они только остановились на минутку и задумались, что пророк Илия проклял Ахава, и он сказал, что собаки будут лизать его кровь, и они лизали. Как он мог благословлять то, что Бог проклял? Выйдите из этого, убирайтесь от этого, и войдите во Христа. Аминь. Так вот, обратите внимание, царь, этот новый царь, который восстал, который не знал Иосифа, какой был у него замысел, чтобы уничтожить Израиля? Это верно. Он пытался уничтожить их детей. Так вот, слушайте внимательно. Тот же самый дьявол, в другой форме, царствования, пытался уничтожить сына, рожденного только одним Богом. Видите, сначала избавляясь от детей, прежде чем они начнут расти. Дьявол умный и изворотливый, проныра. Он знает, как поразить что-нибудь, прежде чем начнет развиваться. Он это знает, видите? И единственное, что только можно сделать, чтобы победить его, это положиться на Христа и смирить себя, и позволить ему тебя вести. По-другому у вас никак не получится. Ваши интеллектуальные силы не помогут. Вы должны этому верить и просто полагаться на него. Он пастух. Это не дело овец отгонять волков, но пастуха. Но овцы должны стоять вместе с пастухом, чтобы остаться целыми. Оставайтесь во Христе, и Христос есть Слово. Это зона безопасности. Итак, обратите внимание, дьявол в форме Рамзеса, царя. Первое, что он сделал, это было избавиться от детей естественной смертью. А как только родился Сын Божий, то вы знаете его путешествие, что он был в Египте, а потом вернулся из Египта. И с тех пор, как Бог разрушил Египет, и с тех пор он больше не восставал. С тех пор сатана переместил свой престол в Рим. И первое, что сделал Рим, чтобы уничтожить все, чтобы быть уверенным, дьявол в той римской системе пытался уничтожить кого? Начал Сына Божьего, тот же самый дьявол. И сегодня он совершает то же самое. Ведь говорится, что это такое духовное и религиозное. Они исповедуют христианство, и вы видите то, что протестанты вступают в брак с католиками, и потом дети становятся католиками и должны быть воспитаны по-католически, чтобы подорвать силу другой стороны. Вот ваш демон. Вот вам дьявол, сидящий на семи холмах, носящий тройную корону, такой смазливый и хитрый, умный, интеллектуальный, как змей. И семя змея — его дети, и он использует ту же самую интеллектуальную технику. Смотрите, в двух других случаях убивали детей. Чем они убивали детей? Два раза. Так вот, помните, проследите те два, и это третий. Первые два раза он убивал детей естественной смертью. И в этот последний раз он берет детей и убивает их духовной смертью. Через брак. Смешанный брак. Разве не сказал то же самое Даниил? В этом царстве железа и глины, что они смешают эти семена, пытаясь сломать силу других народов. И этим они занимаются. Что у них теперь? Уже вступил президент. Теперь, что следующее нужно сделать, это просто поставить кардинала, поставить весь их кабинет. Что тогда будете делать? Следующее, что они делают, берут свои деньги и оплачивают долги Соединенных Штатов, а взаймы берут у церкви, и тогда вы проданы. Так вот, сегодня мы живем, оплачивая там свои внешние долги налоговыми деньгами, которыми не расплатишься, пока не пройдет 40 лет. У нас больше нет денег, но они есть у церкви. Вот так она поступает. Они смешиваются, вступают в брак, а потом воспитывают ваших детей католиками. Точно, убивают их духовной смертью. Разве не говорится в Библии, что он повергнет ее на мирской одр и убьют детей ее духовной смертью. Так написано в Откровении. Всегда слово. Мне не важно, куда вы идете, но это есть слово. Оно должно подходить всей картине. Если не подходит, то это не слово. Это не слово. Смотрите, на протяжении времени Бог обучал своего раба для своего дела, обучая его вне их поля зрения, вне их планов, их замыслов. Вы уловили это? Вне их организованной системы Бог обучал человека для своей цели. Он просто позволил идти так, как шло. Он позволил ему жениться и завести жену и детей. Он жил довольно неплохой жизнью, был там благословлен. Но все это время он подготавливал его, обучал. Тогда Бог и его враг делали это в естественном, точно как Бог и его враг сейчас делают это в духовном. Они убивали их естественной смертью, теперь духовной смертью. Видите, Бог подготавливал естественного человека, своего пророка, пойти в Египет. А сатана подготавливал Рамзеса, своего естественного человека. Видите, подготавливает естественного человека. Для чего? Чтобы убить или объединить всех египтян и евреев вместе и сделать их рабами фараона. Вот почему так трудно разуму соображать против образовательной системы, которая может доказать свои точки зрения, верно? Разум всегда пойдет к образованию. Интеллектуальный и соображающий разум этого даже не видит. Вы видели 10 заповедей Сесила Демила? Мне кажется, многие из вас видели. Я не верю в посещение кино и все такое. Но я просто должен сказать честно, кто однажды это видел, тот просто поражен. Но это только такое дело, которое представляли. Я не хотел на него идти, но потом братья пришли и мне рассказали. Я так и не ходил много лет на него, но потом, наконец, когда его показывали на открытом воздухе для автомобилистов, то я посмотрел его. И там было прекрасно, красиво показано, каким был этот трюк дьявола, каким хитрым он там был, как он вошел туда, чтобы убивать тех детей, всегда через интеллектуальное помышление. И ведь говорили то, что это согласно разуму, но Бог во все это время обучал, приготавливал своего мужа, пророка. И как Египет тренировался в политике, этот Рамзес, чтобы взять все в свои руки. И потом, как был спор между интеллектуальной и духовной силой. И как Рамзес стоял там со всеми своими богами, чтобы благословить бога Нила. И как Бог поразил его. О, я подумал, как это поразительно видеть, что произошло. О, так вот, наблюдайте, интеллектуальное всегда начинает размышлять. И оно не видит духовную сторону, потому что оно интеллектуально. О, как и не видели в любое иное время, так они и не видят это и сейчас. Они не видели это в дни Илии, как этот один старый пророк с щетиной на своем лице. Пусть Бог меня простит, что я так говорю это, но я просто стараюсь представить эту картину, как это нелепо выглядит, чтобы вы смогли увидеть Духа Божьего. Павел сказал, «Я не приходил к вам с обольщающими словами и мудростью, чтобы ваши разумы не отнесло к мудрости, но я пришел с силой Святого Духа, которая здесь, чтобы ваша надежда и доверие упоколись не в мудрости человеческой, но в силе воскресения Иисуса Христа». Вот почему я показываю это со смешной стороны, говоря, что у великого благочестивого пророка щетина на лице, потому что он, должно быть, выглядел ужасно, когда он стоял рядом с хорошо одетыми священниками и назывался мужем Божьим. А взгляните на них, оценивая интеллектуально, вы могли бы увидеть святость в том священнике. Вы увидели бы чалму на его голове, и увидели бы у него такое одеяние, и думали бы, что он святой. Видите? Но Бог не смотрит на внешнее. Бог смотрит на сердце. Так вот, вот к чему пошел бы интеллектуальный разум. Вот что они пытаются сделать сегодня. Глаза, врата в душе. Глаз должен что-то видеть. Это вход в душу. Но потом дух... Это глаз в глазу. И они смотрели на этого пожилого грязного человека, стоящего там, волосы на его груди и большой кусок овечьей шкуры вокруг него, пояс под чреслом его, босой и с дряблыми руками, и мышцы вот так висят, и белая борода, и загнутый посох в руке, и стоит там, но духовный глаз мог уже видеть то, что сила Божья сойдет, потому что это было точно по слову. Не то, что видит интеллект, но то, что видит духовный глаз. Естественный глаз сегодня видит сверкающую церковь, общение с мэром города и еще что-то в этих деноминациях, в организациях. И они не могут увидеть силу Святого Духа, когда она может воскрешать мертвых и исцелять больных. Видите, они смотрят, они наблюдают за Голливудом, и они наблюдают за людьми на улице. Сегодня женщины думают, «Ах, это женщина! Сьюзи, она принадлежит к этой церкви. У нее такая стрижка, она красится. Она нравится всем в городе». Мне интересно, а как на небесах? Когда это против слова, Бог не может этого поддерживать. Видите, если бы Бог это поддерживал, то Он был бы против самого Себя. Он отвергал бы тогда свое собственное слово, и будет это известно, Бог никогда этого не сделает. Хоть небо и земля пройдут, но женщина со стрижкой — это проклятие перед Богом. Или женщина, которая оденет мужскую одежду. Видите, духовный глаз это ухватывает. Они живут для будущего. Естественный глаз живет для того, чтобы рассуждать о плотских вещах сегодня. Обратите внимание теперь, Бог делает это. И все же люди этого не знали, не видели. Плотской разум пошел за соображением. Бог сейчас призывает к духовному исходу. Тогда Он призвал свой естественный народ к естественному исходу. Сегодня Он призывает к духовному исходу. Кого Он вызывает? Своих избранных. Только своих избранных. Так вот, Египет не видел, что Израиль был прав. Хотя кровь Агнца была на дверных косяках, и так далее, и все такое. И Бог был там, двигаясь в своем пророке. И как только он там встал и взял свой посох, на который он опирался и направил на восток, и сказал, «Да придут мухи и пронесутся над египтянами». И сразу ничего не происходило. Ничего не происходило. Но через несколько моментов, должно быть, зажужжали эти мухи. Через некоторое время там было где-то по килограмму на квадратный метр. И тот человек изрек творение к существованию. Вот там стоял этот интеллектуальный Рамзес, который был очень религиозный человек. И он был против духа Бога Живого. И естественный разум видел только Рамзеса. Но духовный разум видел обетование и видел, как оно осуществлялось. Если же Иисус Навин и Халев смогли назвать этих амаликитян и хитеев и ивусеев, как будто их там не было, они ведь были в два, в три или в четыре раза больше них. А естественный разум у Кадис-Варни, когда пришли разведчики и сказали, «О, мы не можем пойти туда». Их слишком много, мы жить выглядим как кузнечики по сравнению с ними. Но Халев и Иисус Навин видели Божье обетование. Они сказали, мы более чем способны пойти туда, потому что Бог сказал, я даю вам эту землю. Плотской разум это не улавливает, но духовный разум это подхватывает. Я хочу задать вам вопрос, почему египтяне всего этого не видели? Потому что они не были избранными. Бог сказал Аврааму, прежде чем это произошло. О, услышь, ты спящая община! Бог сказал Аврааму, прежде чем это произошло, «Семя твое будет временно проживать в Египте на протяжении 400 лет, а потом я выведу их». Вот почему они видели это. Потому что они были избраны, чтобы увидеть это. Речь идет об избрании. Израиль был избран, чтобы видеть знамение Божье, и они вышли из Египта, в котором погибли неверующие. И сегодня Бог вызывает своих избранных. Духовное семя Авраама посредством той веры, которую он имел в Слово Божье. Разве вы не видите сегодня духовное семя? Оно не смотрит на интеллектуальную общину. Оно видит Слово. И оно было вызвано из тех больших деноминаций в присутствии Иисуса Христа. Это ясно? Вы это поняли? Хорошо. Тогда пойдем дальше. Только избранные, доктор богословия и философии, они этого не увидели. Они не были избраны. И помните, это избрание, которое сейчас грядет, это не просто переход в другую страну. Это путь во славу, где их имена записаны в книге жизни Агнца, не под естественным животным Агнцем, который вывел Израиль, что они могли отступить от него и возвратиться назад. Но от этого нельзя. Это под кровью Агнца Божьего, который был заклан прежде основания мира, и их имена были вложены в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Они там избраны. И когда этот свет вот так проблеснет над ними, тогда эти деноминационные стены спадают с них. И вот они выходят. «Выйди из среды их», — сказал Святой Дух. «В эти последние дни не прикасайся к их нечистым вещам. Я буду вам Богом, а вы будете моими сыновьями и дочерьми». Израиль наблюдал. Они знали, что Бог имел дело со своими пророками, так как Слово приходило к ним, и они приходили увидеть Его, и они видели. И теперь интеллектуальное знамение. Мы видим его, что они верят в свои организации. Они все еще в своих вероучениях. Точно каким был Валаам, который взошел на вершину холма, где находился Израиль. Вот там стоял Израиль. Не страна. Просто странствующий народ. Носимы течением и были виновны. И Моав, брат его, интеллектуал, организованный человек, взошел на вершину холма вместе с епископом или пророком, который у них был, и устроил алтарь, и принес ту же самую жертву. Но он среди Израиля не увидел столпа огненного и ударенной скалы. Так это и сегодня. Интеллектуальный разум смотрел на знаменитость, которая там стояла. Они не увидели ударенной скалы. Даже сам епископ не увидел силу Святого Духа и возглас царя в лагере. Они этого не увидели. Так это и сегодня вновь. Бог вызывает своих избранных людей, и они теперь избраны. И теперь, для чего они избраны? Для воскресения. И какого рода знамения Он им показывает? Знамение воскресения. Что же Он показывал им тогда? Знамение избавления, чтобы избавить их из рабства. Знамение силы, которая могла затворить небеса и могла затмевать небо. Сейчас Он показывает силу воскресения Сына Своего, живущего среди них, чтобы воскресить их из этой могилы и этого кладбища, на котором мы находимся, и делает те вещи, о которых Он обетовал, показывает знамение воскресения и вызывает из духовного Египта и духовного Вавилона. Позвольте мне это еще сказать, чтобы вы могли это уловить. Совершая это посредством той же системы, которую он использовал в начале. То же самое он совершает, ослепляя глаза неверующего, открывая глаза верующего. И обратите внимание, политики делают это на интеллектуальной стороне. Политики и церковь, политики и нации, все такое. А другая сторона сокрыта от них. Духовное дело. Бог взял одного человека в пустыне, обучил его, вернул назад, и взял все в свои руки, и вывел народ. Видите, что я имею в виду? Он не может изменить свои программы. Он Бог. Он никогда не будет иметь дело с группой. Он никогда так не делал. Он имеет дело с индивидуумом. И так он будет это делать. И даже в Малахии он это обетовал, что он это сделает. Верно. Итак, вот его обетование. Кем он был, кем он является и что он сделает. И вот это, пожалуйста. Какими счастливыми людьми мы должны быть? Дает им знамение посредством своего обетования, знамение слова, обетованного слова. Он обетовал, что он это сделает, и он восстановит веру людей, сердца людей назад, к вере оригинальных пятидесятнических отцов. Он обетовал это сделать, показывая свои знамения. И как было в дни Содома, так и будет, когда Сын Человеческий откроется. Какого рода знамения видели церкви в Содоме? Что видела интеллектуальная церковь? Двух проповедников? А что видела духовная община, избранные? Авраам и его группа? Они видели Бога, проявленного в плотском теле, из человеческой плоти, который мог различать дух и рассказать, что говорила Сара за его спиной. Как было в одни Лота, так будет и во время Сына Человеческого. Мы видим, как Святой Дух делает среди нас то же самое, действуя в человеческой плоти. Настал этот час, понимаете? Мы уже прибыли, друзья. И все, исход начался. Но теперь обратите внимание, тогда он это делал посредством чего? Обратите внимание. И примите это в свое духовное мышление. Пусть Святой Дух просто снимет обветшалый колпак безразличия. И смотрите внимательно, если Бог когда-нибудь принимает решение делать что-нибудь одним способом, Он этого не изменяет. В саду Эдемском, когда Он захотел искупить человека назад в общение, Он принял решение, это была кровь. Они испробовали образование, испробовали деноминацию и все остальное, и это не действует. Существует только одно место, где Бог встретит человека. Это под пролитой кровью, как было в Эдеме, и это не изменилось. Единственное место, где Бог встречался во дни Иова, было под кровью жертвенного агнца. Единственное место, где Он встречался во дни Израиля, было под жертвенным агнцем, как Он сделал в саду Эдема, под жертвенным агнцем. Единственное место, где Он сегодня встречается, это не в деноминации. Они то поднимают шум, то утихают друг с другом. Не в церковности, они по-прежнему поступают точно так же. Не в интеллектуальности, они совсем запутались, но под кровью агнца. Каждый верующий может встретиться в общении, где находится жизнь. Бог избрал во дни исхода, Он вызвал группу. Из этой группы я хочу, чтобы вы кое-что подметили. У Него тогда было только двое, которые вошли в обетованную землю. Чем Он избрал вывести их? Политикой? Организацией? Он избрал пророка со сверхъестественным знамением, столпа огненного, чтобы люди не ошиблись. Что говорил пророк, являлось истиной. Бог сошел в столпе огненном и подтвердил себя, показал Слово Свое. Правильно? Видите, так Он произвел первый исход, Его второй исход. Бог всегда в трех, Он совершен в трех. Вы все обратили внимание, как я проповедую? Всегда тройки и семерки. Семь — это завершенность. Три — это Его совершенство. Первый, второй и третий рывок. Видите, оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Все эти вещи, понимаете? Обратите внимание, что Он сделал при первом исходе. Он послал пророка, помазанного. Был огненный столб, и Он вызвал тот народ. Это был Его первый исход. И когда подошло к концу время Израиля, Он опять послал Бога, пророка, с огненным столпом. Иоанн видел, как Он сходил с небес, подобно голубю. И он сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». После Его смерти, погребения и воскресения, Савл из Тарса по дороге в Дамаск видел тот же самый свет, столб огненный. И он, будучи евреем, хорошо наученным в слове, сказал, «Господь, кто ты?» Он знал, что это был Господь. Тот столб огненный, он был евреем. Он сказал, «Кто ты?» И он сказал, «Я Иисус». Во втором исходе он привел помазанного пророка, который был сыном его, Бог-пророк. Моисей сказал, что он будет пророком. Происходили знамения и чудеса. И он сказал, «Кто в меня верит, тот будет делать те дела, которые и я делал». Он обетовал то же самое. И именно в исходе, сейчас, в последние дни, и он не может этого изменить. И через научное доказательство, через свидетельство Духа, через дела Духа мы видим сегодня, как великий столб огненный движется посреди нас. И чудеса и знамения воскресения Иисуса Христа призывает людей из деноминаций в присутствии Иисуса Христа, чтобы можно было жить, войти в землю. Никакой ошибки, друзья. Это не то, что я говорю. Я просто ваш брат. Но это то, что Бог доказывает вам. Вот что делает это истиной. Тот же самый столб огненный, который Он использовал для двух других. Он принес его посреди вас сегодня и доказал это научно. Как вы знаете, журнал «Жизнь» опубликовал его там, в прошлом месяце. Кто из вас был здесь и слышал, как я говорил, что это произойдет, прежде чем это произошло? Да, я думаю, почти что все. Вот, пожалуйста, они не знают, что это. Ученые пытаются это расследовать. Все, у кого есть эта фотография, 26 миль высоту в форме пирамиды, семь ангелов, представленных там, принесли вам Слово Божье под вдохновением и говорят вам о тех часах, к которым вы подходите и в которых вы живете. Духовный разум сразу это уловит и поймет, это исход. В один прекрасный день мы уйдем, благодарение Богу. Помните, теперь я через минутку закончу. Обратите внимание, столб огненный, который вызвал их, вел их в обетованную землю под помазанием пророка. Столб огненный, на который они могли смотреть, вел их в обетованную землю под помазанным пророком. И они постоянно его отвергали. Верно? Конечно. Так вот, я знаю, что у нас должно быть служение крещения. У меня здесь где-то есть еще 6 страниц, но сейчас через минуту я остановлюсь. Наблюдайте. Мы находимся в вызове. «Выйди из Вавилона, народ мой», — сказал голос ангела. Из чего? Из замешательства. Посмотрите, методисты правы? Или баптисты? Или католики? Выйдите из этого. Бог прав. Откуда вам знать? Пусть слово всякого человека будет ложь, а мое истина. Выйдите из этого. Тот же самый столб огненный, то же самое помазание Духа, ведущее в обетованную землю. Обратите внимание, Он вел их, потом вывел их, а потом вел их в обетованную землю, Израиль, как нацию. Тот же самый Бог, тот же самый столб огненный. И как они говорят, и то, что фотоаппарат заснял это, и когда вы читаете, что написал Джордж Джей Лейси, не я, но когда он исследовал эту фотографию, начальник отдела ФБР, и вот его заключение. Некоторые говорят, что это двойное экспонирование. Десятки тысяч людей смотрели на него своими собственными глазами. Мы стояли здесь и смотрели на него. Вы смотрели на него. Нет. Говорят, что это был оптический обман. Что же сказал Лейси? Механический глаз этого фотоаппарата не запечатлеет психологию. Не было никакого оптического обмана. Это был тот же самый столб огненный. А потом говорят, о, это был обман зрения. Так вот, все фотоаппараты за сотни миль от Тусона, за 6 месяцев до того, как это случилось, вам было сказано Святым Духом, что я пойду туда взять эту весть. И как у брата был сон, и я истолковал его вам. Это полное истолкование. Так вот, все тайны оправдания, освящения, крещения Святым Духом объяснены. Так вот, подбирая потерянные концы того, что сокрыто в 7 печатях, не 7 общин, 7 печати открыли тайны. И потом он приподнял эту штуку на вершине и нашел там скалу, белую, но на ней не было ничего написано. Тайна. И как я поехал в Тусон, предсказал это прежде, чем произошло. Стоял на север от Тусона, когда произошел взрыв, который чуть ли не потряс горы. И в то же самое время круг света висит там в воздухе. Когда ученые теперь сняли фотографию 26 миль в высоту, примерно в 5 раз дальше, чем мог бы быть туман или еще что-нибудь, и они даже не могут понять, от чего оно появилось. Вечерний час свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Если ты избран, если то семя пойдет на сухую почву или на сухую скалу, оно ничего не произведет. Жесткое каменное сердце, которое остается безразличным, но если оно пойдет на мягкую, на взрыхленную почву веры, оно произведет христианина, приносящего плоды Духа. Обратите внимание, как Бог это сделал. Так вот, у него есть тот же самый столб огненный, который подтвержден. Кто-то сказал, почему ты не пойдешь и не расскажешь об этом этим ученым? Вы думаете, они поверили бы этому? Не бросайте жемчуга своего перед свиньями. Иисус сказал не бросать. У меня нет руководства сделать это. Хотя я живу в том же самом городе, где они запрашивали об этом. И я подумал, что пойду, а Святой Дух сказал, не ходи. Это не для них. Возвращайся и расскажи скинии. Хорошо. И будет так, если то, что они говорят, произойдет, тогда, помните, я проговорил, сказал Господь. Видите, прежде чем это происходит, Вот это происходит. Слушайте Библию. Голос Божий взывает к вам в этот день. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Тот же самый столб огненный опять ведет людей в обетованную землю, в миллениум. Как мы узнали об этом под вдохновением этой шестой печати, о чем раньше никогда не учили, как земля должна быть очищена для миллениума. Столб огненный ведет их в миллениум. И обратите внимание, столб огненный, который вел Израиль из рабства в том исходе, столб огненный под руководством Божьим. Бог был огнем, и столб огненный помазывал только пророка и сопровождал народ. И столб огненный должен был стоять, как небесный свидетель, что Моисей был вызван. Вы помните Дафана и всех остальных, которые сказали, «Так вот, нам нужно образовать организацию». И они сказали, «Моисей, ты слишком много берешь на себя. Ты хочешь сказать, что ты единственный? Кто свят среди нас? Все собрание Господа свято. Как ты можешь на себя такое брать?» И Моисей пал на свое лицо и начал плакать. И Бог сказал, «Отделись от него, я просто раскрою землю и поглощу его». Видите, какой прообраз? Моисей мог говорить им только то, что говорил Бог. И Бог подтверждает это, что это истина. Даже Марьям, сама пророчица, и Аарон смеялись над Моисеем, что он женился на эфиопской девушке. Они насмехались над ним. И Бог разгневался, то, что они смеялись и говорили против его раба. Что же он сделал? Он подозвал их к дверям скинии. И Мирьям, хоть она и была пророчица, но Моисей был более чем какой-то пророк. И Бог сказал, «Разве вы не боитесь Бога? Если среди вас есть пророк, я Господь, буду говорить ему в видениях и дам ему знать о себе в снах». Но оно не так с Моисеем, сказал Бог. «Разве вы не боитесь Бога?» И в ту же минуту она была полумертвая от проказы. Вы знаете эту историю. Разве он не сказал о Иоанне Крестителе, «Кого вы хотели увидеть, пророка?» Да, он был более чем пророк. Почему? Почему он был более чем пророк? Он был посланником Завета, который соединил вместе эти две эпохи и проложил путь. И что сегодня посреди нас? Этот великий Святой Дух более чем пророк. Это Бог, проявленный посреди нас, с доказательством Слова Своего, совершает больше, чем пророк, в тысячу раз больше, чем совершают пророки. Илия, один из величайших пророков, соделал только 12 чудес, а Елисей сделал в два раза больше. А мы видим тысячи, тысяч чудес своими собственными глазами. Взгляните на ангела Господня в столпе огненном. Научные исследования донесли этому миру. И они знают, что они будут этим осуждены. Что делал тот агнец? Тот ангел Господен, который был Христом. Вы этому верите? В Иоанне в 6 главе там говорится, что они все пили эту воду и радовались, и веселились. А Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, который снизошел от Бога с небес. Я есть та скала, которая была в пустыне». Они сказали, «Теперь мы знаем, что ты сумасшедший. Ты сумасшедший. На тебе дьявол. Ты сумасшедший человек с дьяволом». Знаете, на людях пребывает такой дух. Иногда они становятся очень религиозно активными. И они сказали, «Ты дьявол, на тебе дьявол, ты самарянин, и на тебе дьявол». И они сказали, «Вот тебе здесь не больше 50 лет, и ты говоришь, что ты видел Авраама». Я вижу, как он шагнул на пару ступенек назад и сказал, «Я есть сущий, прежде чем был Авраам, я есть». Это был горящий огонь, тот столб огненный в кусте. Когда он умер и воскрес на третий день, и Савл встретил его на дороге, он опять вернулся в тот столб огненный, сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». Когда Петр был в тюрьме, вошел в тот столб огненный, открыл двери и вывел его наружу. Верно? Куда вел их этот столб огненный? Так вот, помните, Моисей не был столпом огненным. Он был помазанным лидером под тем столпом огненным. И столб огненный только подтверждал его послание чудесами и знамениями. И тот столб огненный вел их в землю, который Бог им обетовал, где Он Сам однажды станет плотью посреди них. Это верно? Что они делали? Роптали и противились, и все такое. показывая, что это было под кровью обыкновенного агнца. Но в этот раз, слава Богу, этот столб, который мы видим посреди нас, столб огненный, поведет нас в миллениум, где Он вернется к Своему народу в то великое правление в миллениуме после этого исхода, где мы вечно будем жить с Ним. У Него всегда есть Слово Отца. Он всегда доказывает, что оно верно. Мы находимся в исходе. И когда мы сейчас через минуту закончим, о, мои друзья, о, мои братья, и присутствующие, и те, что слушают эти записи, позвольте мне, как вашему брату и гражданину Царства Божьего, что-то сказать. Выйдите в этом исходе, ибо все, кто останется, будут носить клеймо зверя. Выйдите из Вавилона, выйдите из этого замешательства, выйдите из этих систем и служите живому Богу. Пусть этот великий ангел Завета, Иисус Христос, будучи образом Божьим, Он не почитал хищение быть равным Богу. Так вот, Он есть столб огненный в том же самом образе, в котором Он был, выводя тот первый исход, выводя второй исход. И вот Он здесь с третьим исходом. Первый исход, что Он сделал? Он вывел их из естественной земли в естественную землю. Второй исход. Он вывел их из духовного состояния в духовное крещение Святым Духом. Теперь Он ведет их от духовного крещения Святым Духом прямо обратно на вечную землю миллениума и великого будущего. Тот же самый столб огненный, посредством той же самой помазанной системы. Тот же самый Бог, совершающий то же самое. И то же самое слово объявило первый и второй. То же самое слово, которое объявило второй, объявляет третий. И вот мы видим это среди нас. Выйдите! О, выйдите из этого хаоса! Придите к живому Богу! Придите к Слову! И Слово стало плотью и пребывало среди нас. И теперь Он в нашей плоти пребывает среди нас. Выйдите и служите живому Богу, когда мы склоним наши головы. Кто-то говорит на языках от переводчика. Другой брат дает истолкование от переводчика. «Мой народ, я сам проговорил к вам в этот час. Вы слышали слово пророка в эти дни. Я говорю вам, я всемогущий Бог. Я пришел, и я открываю себя сейчас в эти дни. Я говорю вам, я всемогущий Бог». Мое слово было подтверждено. Будешь ли ты послушным, будешь ли ты следовать за тем, что я сказал, так говорит Господь. Со склоненными головами из глубины ваших душ, из глубины всего, что внутри вас, желаете ли вы помнить, или готовы ли вы прекратить все мирское и жить для Бога? Так вот, если вы не делаете это со всей серьезностью, не делайте этого. Но если вы действительно осознаете это от всего сердца, что вы теперь убеждены, как Иисус сказал в конце своего служения, теперь вы верите, вы убеждены, что все эти вещи верны, подтверждены Богом, и что мы в последнем времени, и вы теперь истинно хотите прийти ко Христу, войти в этот исход вызова из безразличия, деноминацизма, из всех понятий, и из всяких идей, из всего мирского, и вы хотите отдаться Ему, и хотите войти в исход, в благословенную обетованную землю. Поднимите ли вы свою руку, пока мы молимся? Вы действительно уверены, что вы хотите этого? Каждый? Небесный Отец, те, у которых подняты руки, позволь им выйти теперь. Господь, пусть Святой Дух на основании обетования Слова Пусть Святой Дух войдет в их сердца. Из этих собравшихся было где-то 20 рук, по-моему. Отец, которые удовлетворены и знают, что это правда, и они хотят выйти. Если жить в дни выхода Израиля из 2,5 миллионов людей, только двое дошли до земли, в дни Иисуса Христа где-то 120 добрались туда. И теперь, в дни кончины мира, ты сказал, тесны врата и узок путь, и немногие найдут его. Но широк путь, ведущий в погибель, и многие пойдут им. И эти слова не пройдут, они твои. Теперь я молю за них, Господь. Я молю, чтобы Ты в этот час Своим Святым Духом произвел обрезание их сердец. Забери все мирское, сделай обрезание их ушей, чтобы они могли ясно слышать голос, зовущий через Слово Его и через свет этого дня. И даруй, Господь, чтобы их глаза открылись, чтобы они увидели славу Божью в этот последний заключительный час. Ты сказал, «Все, кого Отец дал мне, придут, и я воскрешу их в последний день». Господь, может, здесь много тех, которые еще не понимают. Я молю, чтобы Ты работал с ними и позволил им иметь еще одну благоприятную возможность, Господь, чтобы они могли понять. Они слышат, как Ты говоришь через Слово Своё, доказывая себя, и потом говоришь к нам сверхъестественным голосом, и потом с истолкованием, чтобы увидели, что Твои великие дела доказывают, что это правда. Согласно Библии, я молю, Боже, чтобы Ты сейчас простил нам наши грехи. И когда я полагаюсь на это Слово Божие, я вспоминаю, как неделю назад я лег на того мертвого человека, который лежал здесь на полу, и увидел, как Великий Святой Дух вернул его к жизни. Его глаза закатились далеко назад, лежал мертвым, и только несколькими словами призвал имя Твое, и я увидел его живым. И вот он сегодня здесь живой. Господь, Ты тот же самый Бог, который, когда Павел лег на того парня, что так долго слушал, как он проповедовал, на того человека, который выпал из окна. Ты тот же самый Бог, который может восстановить жизнь. Мы благодарим Тебя, Отец. И, может быть, есть неверующие, но мы верим в это. Ты подтвердил себя, доказал себя нам. Теперь пусть помышления сердца моего, мысли разума моего, моя сила и все вольется в это слово. И пусть я вместе со словом, Господь, вместе с народом, будем маршировать к Царствию Божьему. Даруй это, Господь, прости наши грехи, исцели наши болезни и соделай нас подданными Твоего Царства. И теперь, когда подходит это, Господь, и бассейн открыт, вода готова, и через несколько минут начнется крещение, мы помним, когда было проповедано то же самое Евангелие. Библия говорит, все уверовавшие были крещены. Вот здесь лежат платочки, Господь, которые я благословляю во имя Иисуса Христа для исцеления больных. И когда наши служения длинные, растянуты, ибо время позднее, мы должны вложить слово, пока все еще есть почва. Чтобы вложить его, ведь надвигается холодная зима. Мы видим, листья опадают, и мы знаем, что зима приближается. Мы должны разгребсти поверхность и похоронить семя. Итак, я молю, Небесный Отец, чтобы Ты проговорил каждому сердцу. И Библия говорит, все уверовавшие были крещены. И Господь, если здесь есть многие, которые поверили и еще не были крещены во имя Твое, пусть они придут сегодня утром кротко и нежно, исповедуя свои грехи и умирая к вещам мира сего, чтобы быть погребенными, чтобы облечься в имя Иисуса Христа, чтобы впредь жить благочестиво с помощью Святого Духа. Мы сейчас вверяем их Тебе, Господь, для этой цели, во имя Иисуса Христа. Аминь.